Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Планы Большого театра». Во второй части передачи «Американская школа» в книге «Классная Америка», Московский музей современной каллиграфии и культурные мифы смутного времени. Большой театр укатил на гастроли в Милан, не рассказав журналистам, как это бывало прежде, о планах на грядущий сезон. Пока итальянская пресса радовалась Евгению Онегину и «Пиковой даме», пресса московская недоумевала из-за отставки главного дирижера Большого театра Александра Ведерникова. А тут еще подоспело сообщение о том, что к реконструкции Большого театра подключается московский стройкомплекс. В общем, я поняла, что без помощи директора Большого театра Анатолия Иксанова мне с этим материалом не совладать, и напросилась к нему на прием. Я знаю, что в следующем сезоне будет показан «Воцек Берга» в режиссуре Дмитрия Чернякова и дирижером Теодор Курензе, что «Летучую мышь» будет Василий Бархатов ставить вместе с Кристофом Матиасом Мюллером, и что, возможно, к нам благодаря Большому театру вернется наш изгнанник Анатолий Васильев через сезон и будет работать над «Дон Жуаном», а также что Синайский и Лазарев проведут симфонические концерты с оркестром Большого театра. Но я подозреваю, что все-таки я знаю не все, и к тому же тут нет ни одного балета. Балетоманы будут очень волноваться.
Ну да, действительно. То, что касается балетов, в декабре состоится премьера «Эсмеральды», которую поставит Юрий Бурлака, нынешний художественный руководитель балета. Это будет его первая работа большая в новом качестве. В апреле месяце Юрий Николаевич Григорович возобновит свой балет «Ромео и Джульетта», для нас принципиально важный в том смысле, что мы с Юрием Николаевичем договорились, что в этом балете будет участвовать вся молодежь нашего театра, тем самым мы решаем эту проблему, вообще труппы Большого театра, к 2011 году. Потому что в 2011 году, когда откроется основная сцена, да, ну, старшее поколение так или иначе уже останется старшим, к сожалению. Моложе от этого не будет. Поэтому сегодня мы с Юрием Николаевичем решаем вместе проблему как раз подготовки вот этого нашей замечательной, кстати, молодежи, которая сегодня так сложилась, слава богу. Очень много интересных ребят и девушек. Дальше Ролан Пети по нашей просьбе поставит «Юношу и смерть», как известно, который танцевал и Барышников, и я лично попросил его тем, чтобы он это сделал, балет на Ваню Васильева. Это будет начало июня. Дальше в начале июля мы так затеяли такой, так называемый, можно его назвать русский проект, можно дягилевский проект, три одноактных балета, которые мы планируем показать в рамках наших гастролей в Ковенгардене, поскольку у нас предстоят традиционные большие гастроли, оперно-балетные, июль-август в Лондоне. Для этого мы готовим такую программу, в которую войдет «Петрушка», «Треуголка», которая у нас есть, и войдет «Русские сезоны» Алексея Ратманского. Это гастроли очень много, и балетных, и оперных. В этом году традиционно, поскольку труппу надо занимать, мы это понимаем, и предложений очень много, но отбирали то, что нам на самом деле интересно. Поэтому из таких важных гастролей это Мадрид, куда мы поедем в сентябре со «Спартаком», поскольку очень давно не были в Испании. Дальше в этом году Вильнюс становится культурной столицей европейского сообщества, и поэтому мы туда поедем с «Корсаром». Дальше традиционные уже наши гастроли в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Впервые мы поедем и посмотрим на новую сцену в Пекине, уже нашумевшее новое здание оперного театра в столице Китая. Это будет интересно, нам просто хочется посмотреть, я уж не говорю о том, что они вообще хотят, чтобы мы регулярно туда приезжали. Далее большой тур балетный, тоже традиционный, уже по Италии. Симфонический тур, в котором, кстати говоря, Синайский примет, это Германия, Польша. Ну и сезон мы завершим уже, как я говорил, в Ковенгардене, где вначале покажем Евгения Онегина, который уже с триумфом пролетел над Парижем, над Европой, Миланом, Парижем. И дальше балетная программа. Юбилеи будут в следующем сезоне. Естественно, мы отметим столетие Галины Сергеевны Улановой. Юбилей Елены Васильевны Образцовой. Мы все-таки, несмотря на то, что она его отмечала в Михайловском театре, но она все-таки большую часть своей жизни отдала Большому театру. Юбилей Владимира Викторовича Васильева в апреле месяце. Тоже традиционный уже бенефис посвятим Надежде Грачевой. Естественно, мы продолжим наш симфонический абонемент в Большом зале консерватории, где вот как раз появится за дирижерским пультом и Александр Лазарев, и Василий Синайский, и, кстати говоря, и Александр Ведерников тоже один из концертов он продирижирует. Золтан Пешка, который тоже традиционно участвует в наших симфонических программах. Это вот то, что касается нашего симфонического абонемента.
В общем, это очень много планов, и это дорогостоящие постановки. Между тем, все директора театров драматических, я с музыкальными еще не говорила, они жалуются. Они говорили сначала, что им бюджет отрежут на 30%, потом что на 50%, а по последней информации постановочные вообще у них отнимут, и, в общем, как хотят, так и будут крутиться. Только оставят коммуналку и зарплатный фонд.
Ну, пока никаких оснований тревожиться у меня нет, и никаких планов секвестирования бюджета Большого театра не озвучивалось, хотя это, конечно, не значит, что это может произойти или нет, но, во всяком случае, пока никаких опасений я не вижу, кроме того, что преимущество наше заключается в том, что у нас все-таки есть свои мастерские, и как минимум, ряд спектаклей мы можем совершенно спокойно выпускать без участия сторонних организаций, потому что мы заказываем декорации на сторону только в тех случаях, когда не справляются наши мастерские при большом объеме новых постановок. Поэтому это первая гарантия того, что все-таки, если, не дай бог, там что-то произойдет, львиную долю тех намеченных постановок мы выпустим своими силами. Первое обстоятельство. Второе обстоятельство. У нас с 2001 года существует попечительский совет, в который входят крупнейшие наши бизнес-компании, которые тоже сегодня, ряд из них, находится в сложном положении, но, тем не менее, к сожалению, одна компания, я не буду позорить имя этой компании, которая приостановила членство в попечительском совете в этом году. Все остальные подтвердили все свои обязательства, раз. Дальше у нас есть все-таки огромное количество наших спонсоров. Это уже не совет попечителей, а спонсоров. И главным образом это зарубежные партнеры. Здесь я должен даже отметить совершенно конкретную активизацию. С этого сезона уже у нас появляется крупнейшая энергетическая компания, электрическая компания Италии Enel. Это вот аналог нашего РАО ЕС, только, похоже, более эффективная. Поэтому они, кстати, будут финансировать нашу большую программу новую, которую мы запускаем со следующего сезона. Это программа молодых оперных исполнителей. Дальше у нас появляется одна из очень крупных швейцарских компаний. Буквально с 1 сентября они начинают финансировать Большой театр. И в этом смысле у меня опасений нет. И мы же неспроста вообще создавали и совет попечителей, и фонд Большого театра для того, чтобы он становился резервным фондом на финансовом, на случай каких-то катаклизмов, каких-то неожиданностей. И он успешно выполняет эту функцию. И там накоплены определенные средства, потому что мы не ставили себе задачу в предыдущие годы потратить все деньги, как это принято в бюджетном кодексе государственном. Поэтому деньги там накапливались, и резерв есть, и он, во всяком случае, следующий год, абсолютно следующий сезон, даст возможность нам выполнить все наши планы, и у меня сомнений в этом нет.
Перед тем, как вы услышите ответ Анатолия Александрова на вопрос об отставке Александра Ведерникова, вспомним, как воспринимали эту новость в тот день, когда она появилась на сайтах информационных агентств, и как ее комментировали тогда музыковеды. Александр Ведерников рассматривает гастроли в Милане как некий итог 8-летней работы в Большом театре и говорит, что уходит из-за разногласий с администрацией театра. Директор Анатолий Александров информацию об отставке главного дирижера подтверждает и сообщает, что в ближайшие 5-7 лет театр будет работать с приглашенными дирижерами Владимиром Юровским, Василием Синайским, Александром Лазаревым, Теодором Курензисом и Кириллом Петренко. Вот как комментируют новость музыковеды, критики, обозреватели центральных изданий Екатерина Кретова.
На мой взгляд, фигура Александра Ведерникова никогда не была адекватной масштабу и уровню того большого театра, который мы вообще знали. Что касается самой идеи приглашенных дирижеров, то она какая-то компромиссная, и такое впечатление, что она промежуточная.
Профессор Алексей Парин.
Уход Ведерникова с поста главного дирижера Большого театра надо воспринимать скорее положительно, потому что все-таки Большой театр – ведущий театр страны, и, конечно, на посту главного дирижера должна быть выдающаяся личность музыкантская. Каковы все-таки хороший дирижер Александр Ведерников не является. Что касается дирижерской коллегии, то это дирижеры с именами, каждый из них какое-то определенное даже направление представляет в современном дирижировании, но необходим все-таки, если не главный дирижер, то главный капельмейстер, как это раньше называлось, то будет следить за высокими технологическими качествами этого оркестра.
Уточню, что о дирижерской коллегии пока речь не идет, просто к сотрудничеству приглашены 5 дирижеров. Юрий Васильев назвал такую конструкцию десятиножником.
Это, по-моему, не первый раз, когда большие перемены в Большом же театре происходят, когда часть труппы, либо вся труппа на гастролях. Что же касается дирижерской коллегии, действительно нужен какой-то первый среди равных, который будет в итоге отвечать не только за отдельную идею, но и за музыкальную политику всего Большого театра. И мы знаем огромный выбор дирижеров, которые дирижируют Мариинки, но мы знаем, что там есть Гергиев. Что же касается пути Александра Ведерникова, он очень хороший, работящий оперный дирижер. Большой театр стал на реконструкцию, была построена новая сцена, которую надо было опробовать, на которую надо было переносить старые вещи и, безусловно, делать новые постановки. Со всем этим Ведерников справился.
Передаю слово Наталье Зимяниной.
Для меня уход Александра Ведерникова – это несомненная утрата, хотя не всеми его работами я была удовлетворена. Но то, что он высокий профессионал, это абсолютно точно. Я совершенно не понимаю, как такое административно обветшалое создание, как Большой театр, сможет существовать без главного дирижера. За оркестром все время кто-то должен следить, это должен быть один человек, знающий хорошо детали оркестровые, знающий хорошо партитуры, прекрасно понимающий, что такое дирижировать оперой, что такое дирижировать балетом. Полная для меня неопределенность в том, как дальше будет существовать Большой театр.
Петр Поспелов, музыковед и композитор, тоже признает заслуги Александра Ведерникова, очень высоко оценивает творческие возможности пятерки приглашенных дирижеров, но не считает, что отставкой Александра Ведерникова можно решить все проблемы Большого театра.
Волны реформ длятся очень недолго, очень скоро все затихает и нужно начинать сначала. Ни уход Ведерникова, ни приход новых дирижеров проблем Большого театра не решит, потому что существует раздутая постоянная труппа, никому не нужная, а контрактная система так и не введена, так и не работает. Много очень творческих проблем, главным образом связанных с тем, что в театре просто нет художественного руководителя. Им же руководит не музыкант, не художник, хотя очень профессиональный директор Анатолий Иксанов. И, по-моему, те дирижеры, которые будут работать в Большом театре, они не будут вырабатывать какую-то совместную линию, а управлять театром будет директор, который будет, естественно, внимательно слушать каждого из них. Ну, вот такая ситуация, на мой взгляд, она все-таки не идеальная, потому что тут какая-то должна быть воля художественная во главе.
А теперь возвращаемся в кабинет директора Большого театра Анатолия Иксанова. Теперь у меня вопрос вот какой. 5 дирижеров вместо художественного руководителя. То, о чем говорят все музыкальные критики, с которыми я разговаривала. Будет ли кто-то, кто будет следить за оркестром? Это то, о чем они беспокоятся. А мне еще интересно, потому что я помню, что, кажется, прошлым сезоном главным приглашенным был назван Юрий Темирканов. Да. Остается ли он? И вообще, вот это что? Это модель интендантского театра? В общем, Анатолий Геннадьевич, вы к этому хотите привести?
Я на самом деле много чего хочу, но только с точки зрения блага Большому театру. Посыл, который я обнаруживаю в средствах массовой информации о том, что мы меняем главного дирижера на 5 приглашенных, неправильный. Изначально мое убеждение абсолютное, что в Большом театре должны работать дирижеры самого высшего уровня. Поэтому это никак не связано было приходом или уходом Ведерникова. Это была моя позиция, с которой не согласен Ведерников. Это его право, но это принципиальная моя позиция. Если, допустим, в Мариинском театре есть Гергиев, то в Большом театре будет 5 дирижеров уровня Гергиева. Ничего плохого в этом не вижу, кроме того, что, опять же, я стараюсь... Не я, мы все вместе в театре постоянно думаем о 2011 годе, когда откроется основная сцена. И это как раз, эти дирижеры, они как раз и составят костяк дирижеров, которые будут участвовать, которые станут музыкальными руководителями новых постановок. Это совершенно не означает, что у нас не будет главного дирижера. И я никогда не говорил о том, что упраздняется эта должность. Я просто говорю о том, что совершенно не значит, что в попыхах мы должны занять эту строчку в штатном расписании. И вот это неправильно. Вот здесь вопрос, кто это будет? Мы ведем переговоры с разными людьми. Кто-то отказывается, а кого-то мы не хотим. Сами понимаете, очень многие хотят стать главными музыкальными руководителями Большого театра. Но не каждый это может. А те, кого мы, допустим, просили, они не хотят этого, потому что у них есть свои. Они не хотят вообще, вот как Ратманский, вешать на себя груз и тяжесть коллектива большого, который нужно воспитывать, с которым нужно заниматься. Гораздо проще заниматься действительно только творчеством. Так вот, это проблема. Когда мы найдем человека, который поставит интересы свои в услужение интересов, в первую очередь, Большого театра, значит, такой человек появится. Хотя эта проблема существует. Поэтому сейчас, главным образом, я вижу проблему в том, чтобы найти... И у нас ведь остаются штатные дирижеры. Они же не упраздняются. Сорокин, Клиничев, ну, дальше старшего поколения, которых нужно, конечно, уже тоже думать об их замене. Поэтому сейчас стоит задача приглашения дирижеров, поиск приглашения в штат, штатных дирижеров, и, конечно, дирижеров, которые могли бы постоянно, что говорится, да, работать с оркестром, постоянно, и групповые, и общие репетиции, и так далее. Эта проблема сегодня существует, и она пока, к сожалению, штатными дирижерами не может быть решена. Их просто нужно даже численно усилить, количественно. И в этом направлении идет поиск, ищем, смотрим, пригласили, не буду называть имена, пригласили же, попробовали, пригласили на новую постановку, ну, увидим, увидим. Это процесс, он не решается вот так вот желанием. Хочу завтра, вот этот ушел, сейчас этого назначим. Спешка нужна, известно где и когда.
Приловлю Бог, мы знаем. Да. А что с Юрием Хатуевичем?
Вы знаете, с Юрием Хатуевичем, ну, дальше планов нет. При том, что Юрий Хатуевич мой очень близкий друг, с которым я знаком, ну, наверное, лет 20, да. Но есть ситуации, когда лучше дружить домами, семьями, нежели работать вместе. Уверен, что вот эти слова Юрий Хатуевич абсолютно так же трактует, как и я.
Я по телевизору видела мэра Москвы в каске, на стройке, и это выглядело эффектно. С другой стороны, ну, тоже вы, наверное, знаете, что по Москве ползут ужасные слухи, ужасные. Что Большой театр, что его вообще нет, что вот эти занавесочки, которые мы видим вместо стен, кроме этих занавесочек ничего больше не существует. Что там при каких-то ремонтных работах разбили какие-то деревянные панели какого-то неизвестно какого века, и которые обеспечивали исключительно акустику Большому театру, а теперь этой акустики не будет. Что на самом деле происходит? Просто немного.
Ну да, это вообще мне порой как читаю, как юмористические романы, все, что пишется о реконструкции. От реалии это абсолютно далеко. Вот если говорить о Московском строительном комплексе, я вам скажу, что с самого первого дня строительства я был сторонником того, чтобы Москва участвовала, учитывая их опыт строительства театральных зданий, чтобы они участвовали в реконструкции Большого театра. Ну, так карта легла. Не буду говорить, какая политическая или организационная. Какие-то компании просто не пожелали участвовать в конкурсе или подумали о том, что они и без конкурса будут приглашены. Но есть закон. Поэтому я сегодня очень рад тому, что Московский стройкомплекс вошел на стройку. Но надо понимать, что они вошли в качестве субподрядчиков. Потому что тот проект, который был утвержден главэкспертизой, который сейчас после там некоторых изменений, он сейчас вновь на утверждении, он остается как есть. задача стройкомплекса московского просто усилить строительные возможности самой стройки за счет а. профессиональных инженеров и строителей, и б. Банально числом. Потому что если где-то в апреле месяце на стройке было там 500-600 человек, то это абсолютно недостаточно для того, чтобы выполнить такой огромный объем работы. Сегодня на стройке уже количество приближается к 2000. Ну, то есть стройка получила новый импульс. Я этому очень рад. Все эти разговоры – это спекуляция по поводу того, что театр рушится, падает. Вот сегодня можно сказать о том, что вот он качался, рушился все предыдущие 100 лет, поскольку фундамента фактически и не было. Сегодня театр стоит на огромном мощном фундаменте, который опирается на твердые породы земли. И почему 22 метра? Да потому что глубина. Да потому что на глубине от 19, там рельеф определенный, до 22 метров, там твердые породы земли, на которых вот это все и опирается сегодня. И поэтому дальше он не шелохнется еще 150 лет точно абсолютно. Поэтому это все спекуляции. Кому-то это выгодно с точки зрения пиара, личного пиара. Кому-то выгодно, это понятно, в условиях кризиса. Кто-то тоже хотел войти в реконструкцию, поскольку нет других объемов работы. То есть эта вся ситуация обострилась именно, заметьте, и с кризисом тоже. Нужно было кого-то отодвинуть, кому-то влезть и так далее. Вот и все очень просто.
Последний вопрос. А как вы это все выдерживаете? Вот сколько вы спите?
Да, по-разному сплю. И работы, что называется, как у дворника зимой. Вот сколько снега навалило, столько и работы. А это входит в профессию, поэтому что значит выдержать, не выдержать? Либо ты владеешь профессией, либо ты не владеешь. Но чаще всего бывает, ну да, когда есть периоды особого напряжения, но мобилизация организма происходит какая-то. Потом, когда, там, допустим, появляется там, неделя или две недели отпуска, вдруг почему-то подскакивает температура. Но это тоже понятно. Это... Я же все-таки больше 30 лет работаю в театре, поэтому организм, что называется, биологически уже саморегулируется, где ему собраться, а где ему, когда не очень важно и ответственно, может расслабиться.
Значит, у нас с директором Большого театра есть кое-что общее, кроме любви к театру. Я тоже вечно заболеваю во время отпуска. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Справедливость взыскания экс-владельцу ЮКОСа Платону Лебедеву за интервью «Новой газете» обсуждаем с автором иллюстрации для репортажа с процесса Борисом Жутовским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Парламентские выборы в Молдавии были демократичными и соответствовали международным стандартам, заявили наблюдательные миссии ОБСЕ и СНГ. Они выступили в Кишиневе на следующий день после голосования. После подсчета 98% бюллетеней партия коммунистов получает 48 из 101 депутатского мандата и теряет большинство в парламенте. У четырех оппозиционных партий 53 мандата. У оппозиции уже есть договоренность о создании правящей коалиции. Испанские власти полностью блокировали остров Мальорка после произошедшего там взрыва, жертвами которого стали два жандарма. По сообщению властей, закрыты морские и аэропорты, чтобы не дать преступникам скрыться. Ответственность за нападение возложена на группировку басков-сепаратистов «ЭТА». Мирное соглашение об окончании российско-грузинского конфликта не выполняется, заявил Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в ЕС. В интервью агентству «Интерфакс» он сказал, что в большей степени свои обязательства по так называемому соглашению Медведева-Саркози не выполняет Россия. Партия «Яблоко» заявила, что милиция мешает ей собирать подписи избирателей для участия в выборах в Московскую городскую думу. По сообщению «Яблоко», в четверг в городе были задержаны несколько сборщиков. У них изъята партийная символика. В Тегеране полиция разогнала траурную демонстрацию, которую иранская оппозиция проводила в память погибших во время беспорядков в июне. По поступающим сообщениям, есть задержанные. 7 человек погибли и десятки людей получили ранения при взрыве на западе Ирака. Как сообщили местные власти, смертник взорвал заминированный автомобиль около полицейского участка в городе Аль-Кайм, недалеко от сирийской границы. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Американская школа» в книге «Классная Америка», Московский музей современной каллиграфии и культурные мифы смутного времени. В перезагрузке американо-российских отношений из казанского издательства «Парадигма» подоспела книга Айрата Демиева «Классная Америка». И как, спрашиваю у Ильи Смирнова, способствует эта книга взаимопониманию между народами? Подзаголовок как-то настораживает шокирующие будни американской школы.
Трудно представить нормального человека, который бы возражал против потепления международных отношений. Это персонажи для фельетона. А книга Демиева располагает к серьезному разговору. Автор ученый, и не по образовательным реформам, а нормальный кандидат химических наук, которому пришлось поработать в Соединенных Штатах школьным учителем. Кстати, сам по себе факт, что на эту работу завозят гастарбайтеров, подтверждает печальные выводы автора о социальном статусе учителей. Что до шокирующих будней, извините, ничего шокирующего в книге нет. Как нет и предвзятости. Демиев подчеркивает, что, цитирую, «в американском среднем образовании действительно много такого, чему стоило бы поучиться и можно было перенять. Читатель увидит и оценит эти моменты. К сожалению, перенимаются подчас не самые лучшие и сильные стороны американской системы, а разрушается как раз то, чем наша школа славится, что нарабатывалось десятилетиями». Конец цитаты. Видите, какие осторожные формулировки. «Подчас. Не самые». Единственный пропагандистский штамп из левого арсенала, промелькнувший в книге ближе к финалу, не имеет прямого отношения к теме. А тема побуждает автора сопоставлять две страны – управленческие структуры, учителей, учеников. Я цитирую, «американские ученики не вредные. У них отсутствует озлобленность, присущая российским детям. За редким исключением не видел я и взгляда волчонка, характерного для некоторых российских мальчиков. Американские дети, так же, как и наши, способны вывести учителя из себя, но делают это не из вредности, а просто из-за разгильдяйства». Конец цитаты. Взгляд наблюдателя охотнее фиксирует непривычное. И противопоставление «у них не так, как у нас» легко переносится с отраслевого уровня на общий. Появляется волшебное слово «менталитет», который определяет ту или иную форму образовательных институтов. И я не могу химика за это осуждать, поскольку словом пользуются именитые историки. А сам, читая книгу, постоянно спотыкался обо что-то до боли знакомое. В бане пассатижи, да это же не про Париж, а про Иркутск. Ну вот целый параграф про доносы. Цитирую. «Ко мне подходили девушки и сообщали, кого они видели списывающим. 13-летний мальчик заводит специальный блокнотик, чтобы фиксировать неправильные высказывания и потом сдать директору школы. А директор обращается к школьникам с призывом доносить на учителей». Вроде бы не свойственно российскому менталитету. Но позвольте, с каких пор? При Сталине даже в мире науки и искусства принято было решать сугубо производственные проблемы через донос. Стыдиться этого начали только в 50-е годы, ужаснувшись последствиями. То есть причина в исторических обстоятельствах, из которых вырастает что? Социальная психология, неудачно переименованная в ментальность. У героев Фенимора Купера, Брэд Гарта, Джека Лондона незаметно пристрастие к наушничеству. Да и кому они могли доносить? То же касается и другой характерной черты современного, подчеркиваю, современного, американского образа жизни, который потрясла автора книги. Следование инструкциям хорошо, нарушение инструкций плохо, никого не интересует результат. Неуместны попытки разобраться в ситуации с позиции добра и зла. Человеческий фактор исключен. Конец цитаты. Ничего не понимающий в химии завуч требовал выполнения бессмысленного параграфа, спущенного в школу из дистрикта, якобы в интересах безопасности. При этом в том же химическом кабинете в открытом доступе красовалась увесистая банка с цианистым калием. А метанол ученики использовали как растворитель. Но завуча это даже не заинтересовало. Про цианистый калий и метиловый спирт в распоряжении ничего не написано, а значит, за это не спросят. Опять же, что, свойства Америки? Да нет. Анекдот: «Сестра, может, в реанимацию, раз доктор написал в морг, значит, в морг?» Он родился в России при Брежневе. Это свойство любого общества, в котором растет влияние бюрократии. Что Демеев на своем материале показывает, как над школой, в которой учителя учат реальных живых детей, громоздится все выше канцелярско-коммерческая надстройка. Главный результат ее деятельности – иллюзия образования. Чем лучше отчетность, тем меньше знаний. Задача учителя – не учить предмету, а держать детей в классе под присмотром. И быть при этом «найс». То есть приятным в общении. Анекдотическими примерами заполнена вся книга, и важно не то, что ученики невежественны, но все мы люди, все не идеальны. Но то, что учитель обязан невежество поощрять, в противном случае будет просто уволен. Но читая про это, я вспоминаю что? ПТУ, в котором довелось преподавать именно тогда, когда наше правительство объявило на весь крещеный мир о переходе ко всеобщему среднему образованию. Выпускные, так сказать, сочинения, которые просто переписывали из книжек, якобы незамечаемых экзаменаторами. И не просто с дикими ошибками, но забывая даже местоимение поменять, в результате получался рассказ о подвигах Леонида Ильича Брежнева от первого лица. Как будто молодой человек сам сражался с фашистами на малой земле. И за это мы тоже ставили тройки и четверки. Понимали, что врать нехорошо? Понимали. Но ведь и в Америке, я цитирую, учителя со стажем ясно видят, что уровень образования из года в год снижается. Они еще помнят школу, в которой приходили за знаниями, а не приятно проводить время. Более того, многие ученики, цитирую, учиться все-таки хотят и с удовольствием бы учились, если бы их чему-либо учили. То есть и в старшем, и в младшем поколении, вопреки новым образовательным методикам, сохраняется представление о норме. Ну а вот для сравнения беру свежую газету, в которой ученые наши отвечают на вопрос, какие специалисты понадобятся России через 10 лет. И что выдает проректор солидного московского вуза. Прежде всего возникнет потребность в специалистах, обладающих способностью к аутопедагогике, то есть умеющих не только учить, но и постоянно учиться. Реестр профессий, особенно в гуманитарной области, будет непрерывно меняться, и станут необходимы специалисты, умеющие переучиваться, непрерывно меняться. Названия у этой профессии пока нет. Потребуются коммуникаторы. Этим термином приходится обозначать очень широкий спектр знаний и умений. Уметь описать себя как проект, представить себя перед заказчиком как уникального профессионала. Ну, извините за длинную цитату, я не вполне понимаю ее смысл, но очень похоже на то, что описывает Айрат Демеев. Главная проблема, которая ставит перед нами классная Америка, не американская и не российская. Ключевой механизм демократической системы – свободный выбор. Возможен только в пределах компетентности. Бессмысленно задавать вопросы о ядерной энергетике человеку, который не учил физики. Ответ будет не его, а того, кто воспользовался его невежеством в собственных интересах. Но права человека уперлись в историческую ловушку. Чем более массовой становилась школа, тем слабее социальные стимулы к труду за партой. 100 лет назад учитель легко мог объяснить, почему учение света, а не учение тьма. Если не самим питомцам, то их отцам. Слишком уж отличалось положение образованного человека и неграмотного паденщика раба нужды. В царской России не только учитель, простой студент автоматически становился господином для темных крестьян. Разницу между учением и неучением люди ощущали на собственной шкуре. Для этого не нужно было ни интеллектуальных усилий, ни жизненного опыта, каковым подросток, естественно, не обладает. Но если выучить обязаны всех или почти всех, то аттестаты и дипломы уже не воспринимаются как награды. В СССР фальсификация укоренялась стыдливо, из-под полы, не от хорошей жизни. Ну, не было у ПТУ ресурсов, чтобы как следует преподавать биологию и литературу. А закон требовал выдать каждому аттестат. В США, судя по рецензируемой книге, сделали следующий шаг. Возвели фикцию в норму. Сложностями демократического развития воспользовались силы из прошлого. Те, кто считал, что учить кухаркиных детей наукам – только портить. Они-то и позаимствовали у мечтателей и анархистов идею свободной школы. От жизни такую же далекую, как свободный магазин или там свободный театр без режиссера и репетиций. О социальных предпосылках школьного регрессанса в книге сказано весьма внятно, но, к сожалению, проблема к ним не сводится и требует отдельного, очень непростого разговора. А есть ведь и простые, совершенно очевидные уроки из прочитанной книги. Чего не надо делать ни в России, ни в Америке. Не надо мариновать за школьными партами взрослых дяденек и тетенек. Не надо переводить сколько-нибудь значимые экзамены в режим механической угадайки. Не надо решать посторонние задачи за счет учебного процесса. А преподавать лучше все-таки конкретный предмет, а не аутопедагогику коммуникаторов. Чем очевиднее эти истины, тем призрачнее надежды.
Илья Смирнов представил нам книгу Айрата Демиева «Классная Америка». Я ее тоже прочла, написано хорошо, остроумно, много житейской фактуры. Единственное, что расстроило меня, так это математические примеры в книжке. Они впрямь легкие, но с ними я не совладала, совсем как обычная американская школьница. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Нынешним летом исполняется год с момента открытия в Москве современного музея каллиграфии. Хотя это небольшой срок, здесь уже успели собрать значительную коллекцию. При этом во всем мире существует всего 5 подобных музеев. Передаю слово Лиле Пальвелевой.
Музей расположен на территории парка «Сокольники». Перед входом в выставочный павильон 2 канделябра из бамбука, и в них горят масляные лампы. На земле толстый соломенный мат. Такой декор сразу, еще до того, как посетитель увидит экспонаты, настраивает на созерцательный лад. А еще он призван напоминать о том, что особенных высот искусство каллиграфии достигло на Востоке. Восток в музее щедро представлен. Впрочем, не только он. Пресс-секретарь музея каллиграфии Денис Цуканов перечисляет.
Представлена культура, начиная от сакральной каллиграфии, арабской, православной, заканчивая искусством мастеров там из Германии, у нас есть из Франции, очень много из Италии, из Бразилии работы, из Австралии работы, из Америки.
В витринах музея многочисленные принадлежности для работы каллиграфов. Перевязанные шелковыми ленточками брикетики разноцветной туши, тонкие и толстые кисточки, стальные птичьи перья, даже заостренные тростниковые палочки. То, что создается с помощью этого арсенала, развешано по стенам. И вот вопрос автору экспозиции Елене Исаевой.
Рядом с вашими экспонатами, во всяком случае, со многими, висят на шнурочках лупы, увеличительные стекла. Для чего?
Для специалиста по каллиграфии, вообще человека хоть немного осведомленного в каллиграфии, важен не только цвет, композиция, форма, но очень важно, как ложится штрих, как идет перо по бумаге или кисть по бумаге. Очень важна интенсивность цвета, который положен, толщина линии. Вот это можно разглядеть только в лупах. И надо вам сказать, что не только специалисты, но даже дети, которые к нам приходят, с удовольствием этими лупами пользуются. Невооруженным глазом нам кажется, что просто проведена прямая линия, а в лупу видно, как двигалось перо, где оно зацепилось за бумагу, где вдруг усилилось течение чернил. А художники умеют этим пользоваться. Для нас от клякса это случайность, а для художника это часто с большим трудом достигнутый результат, заранее задуманный.
По словам Елены Исаевой, в собрании музея каллиграфии есть старинные вещи, однако в основном здесь специализируются на современных произведениях.
Этим мы отличаемся от музеев, скажем, восточных, от музеев исламской каллиграфии, японской каллиграфии. Они показывают развитие данной национальной каллиграфии от древних времен до наших дней. Мы взяли синхронный срез. Мы представляем разнообразие современных школ и традиций каллиграфических. Практически все, что вы видите, это дарение. Это пожертвования художников из разных стран нашему музею.
Здесь на многих листах, неважно, русские авторы, русский язык или совсем иные графики и иные страны, зашифрованы некие фразы, некие цитаты. Это традиция давняя или современная?
Давняя традиция, если говорить об истории, о начале этого искусства, это, конечно, написание священных текстов. Каллиграфия родилась в храмах и развивалась в храмах. Потом наступил момент, когда она вышла на улицы, на базары, и немногие грамотные люди помогали огромной массе неграмотных писать письма, записки, послания их родным, друзьям и знакомым. Я думаю, рыночная конкуренция того времени тоже немало способствовала развитию искусства каллиграфии. Каждый хотел писать как можно лучше. А вот традиция писать цитаты, ну, я думаю, она достаточно поздняя, если мы не говорим о цитатах из священных текстов, которые издавна использовались в разных культурах, как обереги, амулеты, пожалуйста, мезуза еврейская, то же самое шамаили татарские, лубок русский, кстати, тоже можно вспомнить в этой связи.
Чего больше в современных работах? Стремление традиции унаследовать или поиска художественного решений?
Вообще каллиграфия движется от работ чисто каллиграфических, то есть чисто красивого письма, до работ иногда очень абстрактно, где и букву не сразу можно найти. В основе их все равно эта вот спрятанная буква лежит.
Но она уже превращается в орнамент.
В орнамент, в часть сюжета, в знак. Иногда в знак мистический. Вот только что художница из Голландии рассказывала, она вообще не каллиграф, в принципе. Она художник, который много лет практикует тибетскую живопись. Но почему ей пришлось заняться каллиграфией? Потому что по канонам тибетской живописи, а живопись тибетская очень канонична, она обязана в определенных местах поставить определенные буквы, которые несут сакральное значение. Каллиграфия очень разнообразная. И вот то, что вы видите у нас здесь, разработки шрифтов, современная задача утилитарная, дизайнерские разработки афиш, вывесок, выполненные с применением высокой каллиграфии. И вы увидите очень абстрактные работы, просто очень красивые композиции, которые используют каллиграфию как одно из средств.
Думаю, что вот как раз напротив такой работы мы и стоим, верно?
Да, это выполненный при помощи каллиграфии букет. Это работа Нины Владимировны Козубовой, известного московского каллиграфа. Если вы обратили внимание, у каждого автора есть не только название работы, но и табличка с высказыванием. С цитатой, в которой он изложил или свое понимание каллиграфии, или те чувства и настроения, которые двигали им во время создания этой работы. Ну вот, например. Это американская художница, очень известная, Энн Ямасаки. Ей уже около 80 лет. Она просто очень интересный не только художник, но и человек. Вот я сейчас зачитаю ее высказывание, вы увидите. «Сан-Франциско, японская еда, воодушевление, музыка, свобода. Это легкомысленно, но обычно я позволяю себе немного свободы. Я живу, дышу и питаюсь каллиграфией. Когда же приходится сесть на диету, я просто потребляю меньше О и Кью и больше Ай». Сразу виден художник, и сразу становится понятна эта картина. Называется она «Именинная свеча». Она рассказывает, что когда она была маленькой, ее детство проходило в Новой Англии, в США, которая отличалась пуританскими традициями. И когда ее воспитывали, ей объясняли, что носить лиловое и праздновать, по-настоящему праздновать дни рождения, она сможет только тогда, когда достигнет почтенного возраста. И поэтому, как только она вырвалась из-под опеки родителей, она сразу начала праздновать дни рождения каждый раз, когда ее друзья давали ей для этого повод. А когда друзей не было, она все равно праздновала. А чтобы ей было не скучно праздновать, она создала себе вот такую каллиграфическую работу под названием «Именинная свеча».
И вот эти буквы, о которых она пишет, да, в этом тексте выделены цветом.
Да, эти буквы имеют для нее особое значение. А если говорить о том, как каллиграфия может использоваться в создании совершенно неожиданных работ, я бы обратила внимание на портрет учителя. это выполненный только каллиграфическими средствами, только за счет того, что буквы писались крупнее или мельче, они ставились ближе или на большем расстоянии. Интенсивность и толщина линии была то более выраженной, то менее выраженной. И в результате мы видим не просто портрет женщины, которую мы узнаем, если увидим. Мы увидим ее настроение, мы видим ее характер. А здесь только буквы, здесь ничего больше нет.
Но это давняя иудейская традиция. Они таким образом преодолевали запрет изображать живых и особо значимых раввинов. Вот таким способом, делая буквы светлее или темнее, изображали их портреты.
Да, вы правы. И в арабской секции мы можем увидеть, как такой же запрет обходили и арабские каллиграфы.
Как сообщает Денис Цуканов, осенью музей готовится провести новую международную выставку современной каллиграфии.
Первая выставка проходила в прошлом году пробная в Санкт-Петербурге. Я бы не сказал, что была очень уж большая рекламная кампания, но за 5 рабочих дней ее посетили 17 тысяч человек. Мы ожидаем, что за месяц выставку в Сокольниках посетят около 70 тысяч человек.
Лиля Пальвелева открыла перед нами двери Московского музея современной каллиграфии. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургский пен-клуб, а вместе с ним Татьяна Вольская, продолжает серию дискуссий о современной литературе и современном искусстве, культурные мифы российского смутного времени.
То, что культура находится в кризисе, сегодня почти ни у кого не вызывает сомнения. О причинах его спорят много. Кто-то говорит об утрате нравственных ценностей, кто-то о естественных витках, взлетах и падениях. Сравнить механизмы, движущие культурой, с механизмами, движущими экономикой, попыталась писательница Елена Чижова.
В основе самих механизмов действия спекулятивного капитала лежит периодическая необходимость жестокого кризиса. Если приводить эту аналогию, оказывается, что то, к чему мы сейчас пришли, это так называемая рецессия, если говорить в терминах экономических. После рецессии наступает медленный подъем. Возможен ли в ближайшее время какой-то подъем? Будем ли мы ожидать этого подъема или бог с ним? Будем вот так вот двигаться в состоянии этой рецессии, пока рак не свистнет?
Скорее всего, так и будет, считает писатель Александр Мелехов.
По доброй воле спекулянты не откажутся производить липовые бумаги и толкать их по максимально высокой цене. Но иначе им гибель предстоит.
Все правильно. Кроме того, биржа – это собственная игра. Чем больше там спекулятивного капитала, тем интереснее эта игра. И игроки преследуют лично свои цели, что, собственно, и делает нынешний постмодернизм.
Рассуждение о кризисе культуры подхватывает художник-живописец Анатолий Заславский.
Я хочу представить себе человека, который находится вне кризиса. Это человек такой, в котором есть идея Бога, идея природы и идея человека. Бог как некое представление о целостности мира, природа как такая свобода, здоровье, удовольствие, ну, жизнь как жизнь. И человек как некое индивидуальное эго. Вот если эти три момента находятся в равновесии, то получается такое счастье. Но мы живем в цивилизации, которая представляет собой гипертрофированное эго. Эта цивилизация буржуазная победила средневековую, где Бог был единственной ценностью, и все люди, все существа, все это растворялось в этой великой идее Бога. Тот кризис, который произошел тогда, в 13-14 веке в Италии, он родил новый язык. И Джотто, по-моему, если на него посмотреть с точки зрения какого-нибудь эстета того времени, Джотто был просто хулиган. Он просто испортил величайшую гармонию, которую создала средневековая культура. Дальше были постоянно кризисы от 14 века до 20-го. Собственно, никакого кризиса и нет, потому что он постоянный. И то, что мы вот так вот боимся, говорим, что мы сейчас умираем или там возрождаемся, мы возрождаемся только благодаря тому, что мы в кризисе. И все великое, что было создано, особенно в культуре изобразительного искусства, было создано под влиянием вот таких критических ситуаций, когда разрушенная средневековая плоскость все больше и больше углублялась в кризис, входила. Появилось, например, такое вот ужасное явление, как Микеланджело да Караваджо. Караваджо, который выдумал такую светотень, когда предмет просто вываливается из картины. Полное безумие для нормального зрителя, эстетически образованного. Но благодаря этому критическому явлению появились потом Рембрандт, Веласкес и Делатур, которые сделали из этой светлой тени просто божественные вещи. Эти люди назывались авангардистами, потому что Рембрандт стал рисовать какие-то непонятные до сих пор некрасивых женщин с какими-то обвисшими бедрами. Но вот эта экспансия живописного языка, она вытаскивала все время из жизни все новые и новые элементы, и их как бы обожествляла, или, я бы сказал, дематериализовала через цвет. Потом кризис наступил окончательный. Вот когда появилась в XIX веке иллюзорная живопись, такая мелочная, фотографическая, и благодаря импрессионизму, они же тоже рисовали только с натуры, мы были вытащены, да, живопись спаслась. Но вот наступил такой интересный момент – конце, когда язык вдруг почувствовал себя самым главным событием. Он понял, что не предмет важен, а важна сама форма. В этом случае язык повел себя очень даже тоталитарно, и художники отказались вообще от изобразительного предмета. Это была роскошная живопись. В Америке она превратилась в большую абстрактную живопись и выдала нам несколько величайших живописцев. Вот Джексона Поллока, например, Марка Ротко, Аршил Горн, Кёнинг и так далее. Но вот здесь, как только кончилась живопись предметная и уже беспредметная, дошла до того, что она надоела, так скажем, всем, и появился заказчик, который сказал, мы хотим видеть нормальных вот людей. И тут появился великий такой художник, с моей точки зрения, в кавычках великий, Энди Уорхол, который взял и показал людям, какие прекрасные вещи можно нарисовать. Вот, например, банку супа или кучу изображений Мерлин Монро. И всем это понравилось, потому что все устали от этого метафизического живописного абстракционизма. Всем захотелось увидеть то, что они любят. Но это было свежее слово. И я надеюсь, что, может быть, появится какой-нибудь живописец, который также спасет эту ситуацию.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».